Исповедь блаженного Августина и епископа Гиппонского. Книга 8. Продолжение. Между тем Понтициан со своим спутником прогуливались в другой стороне парка. Разыскивая товарищей, пришли они в то самое место, нашли их и стали уговаривать вернуться, потому что день уже угасал. Те рассказали им, какое решение было угодно им принять, каким образом родилось и укрепилось в них такое желание, и попросили, если они отказываются присоединиться, то не докучать им. Понтициан и его спутник остались в своем прежнем состоянии, хотя и оплакивали себя. Почтительно поздравив товарищей, они поручили себя их молитвам и, волоча сердце свое в земной пыли, ушли во дворец, а те, прильнув сердцем к небу, остались в хижине. Так говорил Понтициан. «Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому. Заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся. И некуда было бежать от себя. Я пытался отвести от себя взор свой, а он рассказывал и рассказывал, и ты вновь ставил меня передо мной и заставлял, не отрываясь, смотреть на себя. Погляди на неправду свою и возненавидь ее. Я давно уже знал ее, но притворялся незнающим. Скрывал это знание и старался забыть о нем. И чем горячее любил я тех, о ком слышал, кто по здравому порыву вручили себя целиком тебе для исцеления, тем ожесточеннее при сравнении с ними ненавидел себя. Ибо много лет моих утекло, почти 12 лет с тех пор, как я, 19-летним юношей, прочитав Цицеронова «Гортензия», воодушевился мудростью. Но не презрел я земного счастья и все откладывал поиски ее. А между тем, не только обретение, но одно искание ее предпочтительнее обретенных сокровищ и царств и плотских услад, готовых к услугам нашим. А юношей я был очень жалок. И особенно жалок на пороге юности. Я даже просил у тебя целомудрие, и говорил, дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас. Я боялся, как бы ты сразу не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти. Я предпочитал утолить ее, а не угасить. Я шел кривыми путями кощунственного суеверия, не потому, что в нем был уверен. Я как бы предпочитал его другим учениям, но не смиренно исследовал их, а противился им, как враг. И я давно думал, что, презрев мирские надежды, со дня на день откладываю следовать за тобой одним. И вот пришел день, когда я встал обнаженный пред самим собой, и совесть моя завопила: «Где твое слово? Ты ведь говорил, что не хочешь сбросить бремя суеты, так как истина тебе неведома. И вот она тебе ведома, а оно все еще давит тебя. У них же, освободивших плечи свои, выросли крылья. Они не истомились в розысках и десятилетних, а то и больше, размышлениях». Так вне себя от жгучего стыда угрызался я во время Понтицианова рассказа. Беседа кончилась. Изложена была причина, приведшая его к нам, и он ушел к себе. А я — в себя. Чего только не наговорил я себе. Какими мыслями не бичевал душу свою, чтобы она согласилась на мои попытки идти за тобой. Она сопротивлялась, отрекалась и не извиняла себя. Исчерпаны были и опровергнуты все ее доказательства, но осталась немая тревога. Как смерти боялась она, что ее вытянут из русла привычной жизни, в которой она зачахла до смерти. В этом великом споре, во внутреннем дому моем, поднятом с душой своей в самом укромном углу его, в сердце моем, кидаюсь я к Алипию и с искаженным лицом в смятении ума кричу: «Что же это с нами, ты слышал? Поднимаются неучи и похищают Царство Небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой и валяемся в плотской грязи». Не знаю, что еще я говорил в том же роде. В своем волнении я бросился прочь от него, а он, потрясенный, молчал и только глядел на меня. При нашем обиталище находился садик, которым мы пользовались, как и всем домом, потому что владелец дома, нас приютивший, тут не жил. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где жаркой схватки, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее. Ты знал какого, а я — нет. Я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить. Я знал, в каком я зле, и не знал, какое благо уже вот-вот ждет меня. Итак, я отправился в сад, и за мной след в след Алипий. Его присутствие не нарушало моего уединения. И как бы он оставил меня в таком состоянии? Мы сели как можно дальше от построек. Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что надобно идти к Тебе. Об этом кричали все кости мои и возносили хвалой до небес. И не нужно тут ни кораблей, ни колесниц с четверкой, ни ходьбы. Расстояние не больше, чем от дома до места, где мы сидели. Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели. Но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно бьет вверх, то другое. В мучениях этой нерешительности я делал много жестов. Я рвал волосы, ударял себя по лбу, сцепив пальцы, обхватывал колено. Я делал это, потому что хотел, и не делал того, что мне было несравненно желаннее, и что я мог сделать, стоило только пожелать, а я уж во всяком случае желал пожелать. Тут ведь возможность сделать и желание сделать равнозначны. Пожелать — значит уже сделать. И однако ничего не делалось. Тело мое легче повиновалось самым ничтожным желанием души двигаться членом, как я хотел, чем душа в исполнении главного желания своего, исполнения зависящего от одной ее воли. Откуда это чудовищное явление? Почему оно? Освети меня милосердием Твоим и позволь спросить об этом. Может быть, ответ прозвучит из тайников наказания, назначенного людям, из мрака сокрушений сынов Адама. Откуда это чудовищное явление? И почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться. Она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Душа приказывает душе пожелать, и она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление? Нет. Одновременно желать и не желать — это не чудовищное явление, а болезнь души. Душа не может совсем встать. Ее поднимает истина, ее отягощает привычка. И потому в человеке два желания, но ни одно из них не обладает целостностью. В одном есть то, чего не достает другому. Так как вечность сулит радость на небесах, а наслаждение временными благами удерживает при земле, то одна и та же душа нецелостной волей желает того или другого. Потому и разрывается она в тяжкой скорби. Истина понуждает к одному, привычка принуждает к другому. Так мучился я и тосковал, осыпая себя упреками, горшими, чем обычно, барахтался и вертелся в моих путах, чтобы целиком оборвать их. Они уже слабо держали меня, и все-таки держали. И Ты, Господи, не давал мне передохнуть в тайниках сердца моего, в суровом милосердии своем бичевал Ты меня двойным бичом страха и стыда, чтобы я опять не отступил, чтобы оборвал тонкую, слабую, но еще державшуюся веревку, а то она опять наберет силы и свяжет меня еще крепче. Я говорил сам себе, пусть это будет вот сейчас, вот сейчас. И с этими словами я уже принимал решение, собирался его осуществить и не осуществлял, но и не скатывался в прежнее. Я останавливался, не доходя до конца, и переводил дыхание. И опять я делал попытку, подходил чуть ближе, еще ближе. Вот-вот был у цели, ухватывал ее, и не был ближе, и не был у цели, и не ухватывал ее, колебался. Умереть ли смертью или жить жизнью? В меня крепко вросло худое, а хорошее не было цепко. И чем ближе придвигалось то мгновение, когда я стану другим, тем больший ужас вселяло оно во мне. Но я не отступал назад, не отворачивался. Я замер на месте. На той стороне, куда давно обратил я лицо свое и трепетал перед переходом, открывалась мне чистота в своем целомудренном достоинстве, в ясной и спокойной радости. Честно и ласково было приглашение идти и не сомневаться. Чисты руки, протянутые, чтобы подхватить и обнять меня. Многочисленны добрые примеры. Было там столько отроков и девиц, такое множество молодежи и людей всякого возраста, и чистых вдов, и девственных старец. И чистота в них, во всех, и отнюдь не бесплодная. От Тебя, Господи, супруга своего, породила она столько радостей. И она посмеивалась надо мной, ободряя своей насмешкой и будто говоря, «Ты не сможешь того, что смогли эти мужчины, эти женщины. Да разве смогли они своей силой, а не Божией? Бог Господь их вручил мне их. Зачем опираешься на себя? В себе нет опоры. Бросайся к Нему, не бойся. Он не отойдет». Не позволит тебе упасть. Бросайся спокойно. Он примет и исцелит тебя. Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало пред очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. чтобы целиком излиться и выговориться, я встал. Одиночество, по-моему, подходило больше, чтобы предаться такому плачу. Я отошел подальше от Алипия, даже его присутствие было мне в тягость. В таком состоянии был я тогда, и он это понял. Кажется, я ему что-то сказал. В голосе моем уже слышались слезы. Я встал, а он в полном оцепенении остался там, где мы сидели. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была моя мысль. Господи, доколе? Доколе, Господи, гнев Твой? Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил. Опять и опять, завтра, завтра, почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев «Возьми, читай, возьми, читай». Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне это слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся: «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным, и получишь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мной». Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнованный, я вернулся на то место, где сидел Алипий, и оставил там, уходя, апостольские послания. Я схватил их, открыл, и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Я отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом объяснил всю Алипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходит. Я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочел. Я показал. А он продолжил чтение. Я не знал следующего стиха, а следовало вот что: «Слабого в вере примите». Алипий отнес это к себе и открыл мне это. Укрепленный таким наставлением, он без всяких волнений и колебаний принял решение доброе, соответственное его нравам, которые уже с давнего времени были значительно лучше моих. Тут идем мы к матери, сообщаем ей, она в радости. Мы рассказываем, как все произошло, она ликует, торжествует и благословляет тебя, который в силах совершить больше, чем мы просим и разумеем. Она видела, что ты даровал ей во мне больше, чем она имела обыкновение просить, стеная и обливаясь горькими слезами. Ты обратил меня к себе. Я не искал больше жены, ни на что не надеялся в этом мире. Я крепко стоял в той вере, пребывающем в которой ты показал ей меня много лет назад. Ты обратил печаль ее в радость, гораздо большую, чем та, которую она хотела, более ценную и чистую, чем та, которые она ждала от внуков, детей моих по плоти.